Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Безграничная привязанность до упоения к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье. Так мало знать жизнь, чтобы не помнить, что всякую минуту мы можем лишиться всего, позабыть, что всякую минуту мы должны благодарить за то, что остается нам. Жить обманом и стараться вечно обманываться страшно, просто страшно. Мы ропщим только на утраты и никогда не благодарим за блага, которые даются нам щедро, обильно, но мы замечаем их только в минуту, когда лишаемся их, а до того времени глядим на них, как на что-то должное нам, на что-то непременно принадлежащее нам. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит Бог к человеку. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой Великого Поста и преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Лествичнику. «Возьми крест свой, — говорит Иисус Христос, — ведь не сказал Он, — создай, сооруди себе крест». Христос также не избирал и не сооружал себе креста, не увеличивал тяжести его, а добровольно принял тот, который ему был предопределен Отцом Небесным. Но какие это кресты, которые посылаются или даются христианам? Похожи ли они на крест Христов? Нет, заслугами Христа эти кресты были видоизменены, облегчены, уменьшены. Действительно, их не нужно уже нести на плечах своих и сгибаться под их тяжестью, а легко носить на своей груди. Они теперь внутренние, они внутренние, а внешние. Тяжелые и непосильные. Навсегда уничтожены победою христианства. Если это так, то не потому ли их забывают, сбрасывают себя, даже не видят и не замечают многие христиане? Или они так срослись с телом нашим, что некоторые и не чувствуют их? Посмотрите, сколько есть, по-видимому, счастливых, беспечных, увлеченных земными радостями, молодостью, красотою, богатством или своими страстями, самодовольством. Где их кресты? Понятно, что многие сомневаются после этого в необходимости нести свой крест, когда, возможно, и не брать его вовсе. Но не самообман ли это? Внутренний крест, сросшийся с телом, нельзя не взять, не нести, а можно только закрыть, прикрыть от глаз своих и человеческих, говорит священномученик Серафим Чичагов. Всякий грех уже внутренний крест. Он недолго услаждает, а весьма скоро порождает скорби, страдания, испытания, которые поневоле переносят и молодые, и старые, и красивые, и богатые. Равнодушные мучаются от своего равнодушия, горды терзаются самомнением, богатые страдают от сребролюбия, славолюбцы от унижения. Грехи разоряют, лишают здоровья, уничтожают дарование, наполняют сердце унынием, тоскою, отчаянием. Все это кресты, и без них, как без врачебных мер, немыслимо излечить болящих душевно, сердечно и духовно. Есть только более видимые кресты для человеческих глаз, как многосемейность, бедность, одиночество, вдовство, потеря любимого человека и менее видимые, как сердечные испытания, умственные болезни, нервные страдания. Духовные болезни, естественно, могут быть излечиваемы только лишь духовными средствами. Так надо понести крест унижения, чтобы сделаться смиренным. Крест беспомощности и человеческого равнодушия, чтобы ощутить милосердие и всепрощение Божие и возлюбить Христа до желания идти за Ним. Крест своеволия, чтобы охотно отдаться благой воле Господней. Крест разочарования в светской жизни, чтобы ожить для Господа. Крест собственной греховности и нечистоты, чтобы истинно покаяться и решить победить в себе греховность слезной молитвою ко Христу и Богоматери. Крест пленения злым духом, чтобы возжаждать божественной благодати и, испытав на себе непреложность каждого слова Евангелия, уразуметь учение Христа. Крест борьбы, страдания, терпения и искушения, чтобы сделаться сознательным христианином, праведным человеком, способным на подвиги и полезным наставником для других. Иначе нельзя уразуметь истины, приобрести духовное зрение, оказаться на пути Христовом, познать правду Божию, уверовать в будущую жизнь и, главное, понять беспредельную, несравненную, животворную, животворящую любовь Божию и воодушевиться познанием истины до решимости ответить Христу: «Иду за Тобой, милосердный Господи, хочу спастись». Священномученик Серафим Чичагов. тот за царь, у коего вместо скипетра крест? Что за предводитель к победе, который ведет последователей своих на смерть неизбежную? В самом деле, братья мои, почему так мало истинных последователей Христовых? Именно потому, что, следуя за Христом, надобно идти на смерть своей чувственности. Отвергаться самих себя отчасти соглашаются, ибо не могут не видеть, что в них есть много даже такого, чего вовсе нельзя терпеть. Соглашаются даже и взять крест, то есть переносить скорби, подвергаться лишениям, находя это с одной стороны неизбежным, а с другой полезным, но быть распятым со Христом, погребенным, дабы потом не иметь своего ума, своей воли, своей жизни. На это решаются только немногие избранные. Об этом вовсе не думают, сего не почитает нужным большая часть даже из так называемых «добрых христиан». Но без распятия нашего Господу и Спасителю нашему решительно невозможно участвовать нам и в воскресении с Ним, ибо естественная жизнь наша во грехе и страстях так противоположна истинной жизни нашей в Боге, как ночь противоположна дню. Чтобы настал день и взошло солнце, прежде должна пройти ночь, подобно сему, чтобы явилась в нас жизнь Христова, а с нею вечная радость и блаженство, прежде должна быть истреблена в нас жизнь греховная. Посему, думающие достигнуть спасения иным каким образом, а не через умерщвление своей плоти и страсти, подобны тем людям, кои желали бы получить здоровье, не исцелившись от лютой болезни. Сего не может сделать для нас Спаситель наш, ибо это значило бы предоставить Царствие Небесное греху и страстям. Посему, кто хочет последовать Ему, тот заранее должен решиться на умерщвление в себе всего противного воле Божией, прежде всего на умерщвление своего самолюбия, которое составляет корень всех наших нечистот и преступлений. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Ерунда. Помысл говорит мне, что дьявол обладает огромной силой, особенно в наши дни. Дьявол обладает не силой, а злобой и ненавистью. Всесильна любовь Божия, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Сатана корчит из себя всесильного, но не справляется с этой ролью. Он кажется сильным, но на самом деле совершенно бессилен. Многие из его разрушительных планов разваливаются, еще не начав осуществляться. Неужели отец, очень хороший и добрый, позволил бы какой-то там шпане бить своих детей? Христос всесилен, а дьявол – самое настоящее гнилье. Разве ты не носишь на себе крест? Дьявольское оружие силы не имеет. Христос вооружил нас своим крестом. Враг обладает силой только тогда, когда мы сами складываем наше духовное оружие. Был случай, когда один православный священник показал колдуну маленький крестик и тем самым привел в трепет беса, которого этот колдун призвал своим чародейством. А почему он так боится креста? Потому что, когда Христос приял оплевание за ушение и побои, тогда сокрушились царство и власть дьявола. Каким же удивительным образом Христос одержал над ним победу? Тростью сокрушилась держава дьявола. говорит один святой. То есть власть дьявола сокрушилась, когда Христу был нанесен последний удар тростью по голове. Стало быть, оборонительное духовное средство против дьявола – терпение, а сильнейшее оружие против него – смирение. Сокрушение дьявола есть самый целебный бальзам, излитый Христом во время его крестной жертвы. После распятия Христа дьявол, словно змея, лишенная яда, словно пес с вырванными зубами, у дьявола отнята его ядовитая сила, у псов, то есть бесов, вырваны зубы. Они сейчас обезоружены, а мы вооружены крестом. Бесы не могут сделать созданию Божию ровным счетом ничего, если мы сами не дадим им на это право. Они только и могут что дебоширить, власти-то у них нет. Однажды, живя в каливе Честного Креста, я совершил замечательное всенощное бдение. Ночью на чердаке собралось множество бесов. Сначала они со всей силы лупили почему-то кувалдами, а потом стали шуметь, словно катали по чердаку здоровые чурбаны, кряжи деревьев. Я крестил потолок и пел «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Когда я заканчивал петь, они опять начинали катать чурбаны. Сейчас, сказал я им, разделимся на два клироса. Вы на верхнем катаете чурбаны, а я здесь, на нижнем, буду петь. Когда я начинал петь, они останавливались. Я пел то «Кресту Твоему», то «Господи, оружие на дьявола крест Твой дал еси нам». В псалмопении я провел отраднейшую ночь. Как только я умолкал, они продолжали меня забавлять. И ведь какой у них обширный репертуар. Каждый раз придумывают что-то новенькое. А когда вы запели тропарь в первый раз, они что, не ушли? Нет, только я заканчивал, как вступали они. Видно, надо было петь бдение на два клироса. Прекрасное было бдение. Я пел чувством, чудные были дни. Геронда, а как выглядит дьявол? Знаешь, какой он красавчик? Не в сказке сказать, не пером описать, если бы только его увидела. Как премудро любовь Божия не позволяет человеку видеть дьявола. Увидев его, большинство умерло бы от страха. Подумай, если бы люди увидели, как он действует, если бы увидели, до чего он хорош собой... Правда, некоторые устроили бы себе из этого приятное развлечение. Забыл, как оно называется-то? Кино, что ли? Однако такие кинопросмотры дорого стоят. И даже несмотря на высокую цену, увидеть такое все равно непросто. А рога и хвост у дьявола есть? Есть, есть. И рога, и хвост, и все причиндалы. Геронда, бесы стали такими страшилами после своего падения, после того, как они превратились из ангелов в демонов. Конечно, после. Они сейчас такие, словно их молнией ударило. Если молния попадает в дерево, то разве оно не становится в мгновение ока обгорелым бревном? Вот и они сейчас такие, словно в них попала молния. Было время, и я говорил Тангалашке, приходи, чтобы я тебя видел и не попадался тебе в лапы. Сейчас я на тебя только смотрю, а уже видно, какой ты злющий. А попадись я тебе в лапы, представляю, что меня ждет тогда. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Не напрасно мы почитаем крест Господень, изображаем его на себе и поклоняемся ему, ибо он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Церковь непрестанно проповедует о силе и животворности Его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающиеся над верующими. Он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть божественные слова Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресение из мертвых, кто поведает все чудеса и силы Креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и все благотворные действия Его в мире. Знамением и силой Креста совершаются все таинства церковные, освящается вода и все стихии, и все верующие с верой, принимающие Его или заменуясь им сами. Крест носим на персях, и через него сохраняемся от многих искушений и коварств вражей. Крестом знаменует нас Святая Церковь и по смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения. Крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью, и не ставится только на могилах явных отступников и самоубийц, сознательно и по воле своей наложивших на себя руку. И это потому, что в кресте с верой, употребляемым и изображаемым, действует божественная и спасительная сила Христа распятого, являющая непрестанно Его божественную власть над всем миром, над всей природой, над всеми полчищами вражьими, показывающая, что Христос Бог искупил крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть воскресение и животный Бог всех. Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота Церкви, крест – царей держава, крест – верных утверждений, крест – ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет Его нам с креста. Любите друг друга. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Четвертая седмица Великого Поста для утешения и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыридесятницы. В четвертую ее седмицу продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения лобзание крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «среда крестную» и «крестопоклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочими, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Судитов и Феофана Исповедника, благоговея пред Животворящим Крестом и призывая нас на поклонение Ему, Церковь в четвертую седмицу взывает: «Святая сия и святоносная седмица предлагает миру всечестный крест. Приидите, поклонитесь со страхом и любовью. Божественный и всечестный крест есть для нас сокровище освящения и силы. Он изливает светловидное сияние благодати и, как источник, кипит божественными дарованиями. Он утоляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти. Поклонимся кресту Господню. Примером Господа, смирившего себя до смерти крестной, Церковь по достижении средины святого поприща поста особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере приспения благочестия становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь четвертую седмицу Четыредесятницы многократно напоминает о смирении мытаревым и превозношении фарисеевым. «Не возвышайся добродетелями и не осуждай ближнего», как велехвальный фарисей, считая себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согрешениях возопи, как мытарь: «Боже, очисти себя грешного и спаси меня». Святой Амвросий Медиоланский в IV веке в преполовине Четыредесятницы говорил: «Возблагодарите, братья, божественное милосердие за то, что оно дало нам благополучно достигнуть половины Четыредесятницы. Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыредесятницы, то есть те, кои старались и спросить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостыню и посещением церкви. А что касается до тех, кои не брегли о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то эти должны не радоваться, а скорбеть и плакать». На четвертой неделе, в среду, которая в уставе церковной называется «средопостную» и составляет самую середину поста, не достоит разрешать и на трапезе на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости, говорит устав. В субботу четвертой седмицы поста церковь чтением апостола поучает нас любви и благотворению ближним и быть ревностными к добродетели до конца. А чтением Евангелия благовествует об исцелении глухонемого прикосновением и словом к нему Иисуса Христа.
Печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянухнущий имя Твое, Господи, и сохрани.
Дорогие наши радиослушатели, суббота четвертой седмицы особенная. Суббота родительская, и церковь в этот день творит моление за упокойные у всех прежде почивших в вере и надежде воскресения отцов, братьев и сестер наших. Как важно поминовение усопших на литургии можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского иеромонах, знаменитый старец Алексей из Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, умерший в 1916 году, переоблачавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал и увидел перед собой святого, который сказал ему: «Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургии, помянуть моих родителей». И он дал их имена: Иерий, Никита и Мария. До видения эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после канонизации в монастыре, где святой Феодосий был игуменом, был найден его собственный помянник, который подтвердил эти имена, подтвердил истинность видения. «Как можешь ты, святителю, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред небесным престолом и подаешь людям Божию благодать?» — спросил иеромонах. «Да, это верно», — ответил святой Феодосий, — «но приношение на литургии сильнее моих молитв». Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминании, милостыня или пожертвования на церковь, но особенно полезно им поминовение на божественной литургии. Ничего лучшего или больше мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те 40 дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует, оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей, но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит и духовно близка к ним. Родные и близкие покойных, делайте для них то, что нужно и что в ваших силах. Используйте свои деньги не на внешнее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память своих умерших близких на церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве. Будем же и сами милостивы к усопшим. Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Архиепископ Иоанн Максимович.
Яко ще бы не закон твой поучение мое был тогда оба погибших по смирении мое.
Словами апостола, читаемого в четвертую неделю, церковь свидетельствует, что Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность воли своей, употребил посредством клятву, дабы имели твердые уверения, прибегающие к Нему. А в литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь к утешению и назиданию постящихся божественным свидетельством утверждая могущество поста и молитвы, открывшие Иоанну лестницу рая и возведшие его на высоту духовное совершенство, благовествует, что и дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова. Но давайте еще раз прослушаем евангельское чтение недели четвертой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31. И когда ученики остались наедине со Христом, то спросили его, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Это передает уже евангелист Матфея об этом же событии, который повествует евангелист Марк. Таким образом, причиной бессилия является неверие. Чем больше веры, тем больше сил. Чем меньше веры, тем меньше и сил. Ранее Господь дал своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И они некоторое время употребляли сию власть с пользою, но по мере ослабления их веры, страха ли ради мирского или от гордости умалялась и данная им сила. Адаму дана была власть над всякой тварью, но Адам утратил и потерял ее из-за своего непослушания, алчности и гордости. И апостолы из-за каких-то своих прегрешений утратили данную им силу и власть. Но эту утраченную силу может возвратить только вера. Вера и еще раз вера. Потому Господь в этом случае особенно подчеркивает силу веры. Вера может горы передвигать. Для веры нет ничего невозможного. Если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, горы будут отступать перед вами и переходить с места на место. Почему же тогда сам Господь не передвигал горы? Потому что в этом не было нужды. Он совершал только те чудеса, которые были нужны и полезны людям для их спасения. Но разве передвигать горы — большее чудо, чем делать воду вином, умножать хлебы, изгонять бесов из людей, исцелять всякую болезнь, ходить по воде, укрощать одним словом или мыслью морские бури и ветры? Безусловно, не исключено, что последователи Христовы для указанной цели и по великой вере совершали и чудо передвижения гор. Но разве есть гора более высокая, скала более тяжкая, бремя и груз более страшный для души человеческой, чем мирские попечения, мирские страхи, мирские связи и оковы? Кто смог эту гору сдвинуть и ввергнуть в море, воистину сдвинул с места самую большую и самую тяжелую гору на земле. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. После молитвы суть два столпа веры, два огня, живые, попаляющие злых духов. Постом утешаются и уничтожаются все плотские страсти, особенно блуд. Молитвой утешаются и уничтожаются страсти души, сердца и ума, злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба, гордость, самолюбие и прочее. Постом очищается телесный и душевный сосуд от нечистого содержимого, мирских страстей и похоти. Молитвою низводится благодать Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд, а полнота веры состоит в обитании Духа Божия в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение поста как испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на злых духов. Все уничижающие или не признающие пост, в действительности уничижают и не признают ясные и важные правила, вписанные Господом нашим Иисусом Христом в систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву. Молитва и пост укрепляют веру. Вера же передвигает горы, изгоняет бесов и все невозможное делает возможным. После всех триумфов и в мире мы должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием должны мы принимать все посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед Отечеством, или же роптать, когда нас одолевает скорби. Ибо если мы и принесли окружающим нас людям какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божьей помощи. Точнее сказать, всякое благое дело через нас сотворил Бог, потому и праведен Бог, посылающий нам и страдания после мирской славы, унижение после похвал, бедность после богатства, презрение после уважения, болезнь после здравия, одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает, зачем нам это посылает. Он знает, что все это нам во благо. Во-первых, дабы мы научились искать сокровищ вечных и неприходящих. Вместо того, чтобы до самой смерти обольщаться ложным и приходящим блеском века сего. А во-вторых, дабы мы не получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни от людей и мира. Ибо тогда в мире ином нам больше нечего будет ни ожидать, ни принимать. Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали «Пойдите прочь, вы уже получили плату свою». И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимаем славу, хвалу и почести, Господь наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и почести мирских готовы были принять крест. Господу же нашему подобает вечная слава и хвала со Отцем и Святым Духом Троицы единосущной и нераздельной ныне и присно и во все времена, во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Особенно в воскресный день 4-й седмицы Великого Поста Церковь назидает постящийся примером святого Иоанна Лесвичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, но который постом, бдением и молитвой садился и в теле сия, яко ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лестница рая», состоящая из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Эта книга, по выражению церкви, приносит пресно цветущие плоды учения, услаждающего сердца с трезвением внемлющих. «Лестница, бо есть души, возводящая от земли в небесной, к небесной и пребывающей славе. И живый плотью мертв был Иоанн, и умерший бездыханный вечно жив. В Писании, оставя лестницу восхождения, изобразил путь своего восхождения. Угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI веки. Родом сирианин, по своему сочинению названный лесвичником или списателем лесвицы, а по месту благочестивых подвигов своих Синаид. На 17-м году своего возраста Иоанн принес с собою угодную Богу жертву. Тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, вошед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. На Синае Иоанн принял иночество, пробыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет до 40-летнего своего возраста. Преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви, и здесь в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы подвязался 40 лет. В продолжении сей необыкновенной четыредесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, невозбраненной устам во время поста, дабы тем сокрушить, как сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно, говоря к ней «молчи, онемей». Покаяние его соединено было с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после блаженной кончины его показывали под горою весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвигов покаяния, которое называли «слезоточным», и которая настолько отстояла от общежития, сколько нужно было, чтобы рыдания Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем, игуменом других, начал путь нового восхождения к Богу и большего приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам писателя его жизни, приблизился к Богу, приял мыслью благоначертанный закон и тростью духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раивского богописанные скрижали лествицу рая, кое и предал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степеням духовных совершенств и с большей ревностью, нежели до принятия начальств над братья, он изложил книгу к пастырю и таким образом сделался руководителем самых пастырей. Преподобный представился 80 лет от рождения своего, около 606 года. Память святого Иоанна Лисвичка совершается церковью 30 марта по старому стилю или 12 апреля. Таково краткое жизнеописание предания о святом преподобном Иоанне Лесвичке, которого церковь воспоминает в четвертую неделю Великого Поста. Зададимся вопросом, почему великое значение имеет рассуждение в деле спасения. Святой Иоанн Лисович говорит, часто у врагов такой бывает умысел, чтобы внушить нам сделать что-то такое, что силы наши превосходят, чтобы мы, через то потерпев поражение, подвергли себя величайшему у них посмеянию. «Видел я, — говорит он, — некоторых и слабосильных людей, которые по причине множества грехопадений своих принимались за подвиги силу их превышающую, но поскольку понести их не могли, то я им сказал, что покаяние у Бога судится по количеству не трудов, а смирения. Итак, мы видим, что когда нет духовного рассуждения, то всякое доброделание подвергается опасности быть бесплодным для нашего спасения. Или человек берется за подвиг выше меры своих духовных сил, или берется за дело, которое не нужно, и не делает того, что нужнее и полезнее, или делает нужное не так, как бы подобало, или вовсе не замечает, как под его доброе дело подкрадывается враг и окрадывает его тщеславием, корыстолюбием, самомнением. На наша передача сегодняшняя приблизилась к завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное спасительное время Святой Четыридесятницы. Аминь.